доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
Резкая простая мелодия, грубый и порой не самый мелодичный вокал, минимальный набор инструментов, а главное — жесткий текст, направленный против политической и социальной верхушки. Именно так выглядел изначально панк-рок. Музыкальное направление, появившееся в бурные 70-е, заявлявшее простые жизненные идеалы. Оно заполучило дополнительную популярность за счет и внешних символов. Красивые яркие прически, кожаная одежда, металлические аксессуары. Все это по умолчанию носило вызывающий характер и ярко противостояло приглаженному стилю старшего поколения. Идеологи панк-рока считали, что слушателю нужен чистый, бескомпромиссный рок-н-ролл, без всякой ерунды. Ну а если короче, то секс, наркотики и рок-н-ролл. О распространении панк-культуры, об эволюции панка, о привлекательности панк-рока сегодня мы поговорим в ближайший час, в годовщину дебюта одного из символов панк-рока, группы Sex Pistols в престижном клубе 100. Почти полвека прошло уже с того дня, еще больше времени, как панк-рок стал полноценным музыкальным направлением. Он переживал всплески популярности, бывали и падения. Были периоды, когда музыка эволюционировала, причем до неузнаваемости, становилась мейнстримовым направлением, что вызывало критику так называемых олдскульных поклонников. Потом музыка возвращалась к своим истокам. Сегодня классический, простой панк-рок по-прежнему востребован слушателем, который все еще хочет чистый, бескомпромиссный рок-н-ролл без всякой ерунды. И для начала давайте послушаем комментарий, который «Спутнику» дал вокалист панк-группы «Лучший самый день» Петр Затаев.
Мне очень нравится фраза, что панк-рок — это сердце рок-н-ролл, а сердце, оно должно быть такое, вот, неизменяющееся. Плюс панк-рок — это, помимо смысла и музыкальная составляющая, ну, как бы сказать, ну, каноническая очень музыка, то есть в ней движут определенные музыкальные фишки, определенная смысловая нагрузка, которая подразумевается там братство и так далее. Вот эти все термины такие объединяющие, да, людей. Поэтому, на мой взгляд, прям сильно очень панк-рок не поменялся. Конечно, есть разновидности, там, например, поп-панк появился, да, и в нем стали музыкальные группы, да и мы, в принципе, в начале своей карьеры использовали там клавишные инструменты. Но сейчас мы от этого ушли и в сторону более классического панк-рока, в котором, кроме гитар и какой-нибудь темы, которая нас волнует, ничего больше не присутствует.
Чем и как живет панк-рок не только в музыке, но и в культуре вообще, будем беседовать продолжительнее в этом часе. К нашей беседе подключается музыкальный обозреватель портала km.ru Денис Ступников. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Денис, расскажите вы свою точку зрения. Вот в чем привлекательность? Почему сегодня панк все еще жив и причем вполне еще может собирать достаточно серьезные залы? То есть, ну вот есть такое мнение, что музыкант сегодня, показатель популярности — это способность продать зал. Я не имею в виду сейчас, когда все сидят дома и слушают музыку в онлайн, но вообще панк-рок, классический панк-рок ведь сегодня действительно может собирать. В чем секрет? Почему сегодня это все еще можно слушать и это будет нравиться?
Ну, прежде всего, здесь феномен панка заключается в том, что это некая такая прививка массовой культуры и культуры в принципе, без которой эта самая культура вообще невозможна. Да? Серьезные рок-музыканты, которые к панку прямого отношения не умеют, и даже попы, и эстрадные, я думаю, хотя бы раз в жизни завершали в своем творчестве что-нибудь такое, что можно будет... было отнести к панк-культуре. Может быть, не музыкально, но идеологически уж точно. Дело в том, что панк, он появился именно в тот момент, когда был необходим культуре, а можно перефразировать знаменитую фразу, сказать, что если бы панка не было, то его стоило бы придумать. Да, собственно, и существует такая точка зрения, что панк был придуман и насажден искусственно. Вспомним Малькольма Макларена, но повторюсь, что это именно произошло в тот момент, когда это было нужно. Потому что в то время, в 70-е годы, в обществе царило определенное разочарование тем, что сексуальная революция не победила, так скажем, что Вьетнамская война была проиграна, что идеи пацифизма ушли куда-то на задний план, поэтому необходима была какая-то встряска. И эту встряску дала группа Sex Pistols и же с ними. И если мы посмотрим, в чем, как бы, в двух словах, что полезного дал панк, в чем эта встряска заключается, то здесь можно две такие сентенции выделить, которые будут касаться всего и образа жизни панка, и музыки, конечно, и их сценического поведения, и их метафизического измерения, так сказать, то, что они несли в духовном плане. Первое – это чем ты ниже упадешь, тем выше поднимешься, и второе – который прямо вытекает из этого, из этой фразы, грязь – это способ остаться чистым. А, собственно, так оно и получалось, что все каноны ломались, никаких рамок не существовало, в музыке проводились самые смелые эксперименты, сценическое поведение было развязным, вызывающим, но приглашающим к дискуссии и помогающим искать новые формы.
Денис, я прошу прощения, а неужели за полвека вот так действительно ничего нового не возникло? Или же то новое, что возникало, оно так или иначе как бы подключалось, оно включалось в себя вот тем самым панк-направлением? То есть вот есть какой-то новый вызов? Есть какая-нибудь вот это протестное движение? Ребята, это тоже панк.
Безусловно, второе, потому что если мы возьмем ту же самую Нирвану, которая появилась, конечно же, много позже, так называемый, да, панк-революция, но ее поведение, ее Курта Кобейна, стратегии его раскрутки и позиционирования себя в культуре, и музыка, о которой один музыкант сказал, современный, совершенно точно, что два неисчерпаемых аккорда, вроде простота, вроде и грязь, но какое при этом пространство для экспериментов. Поэтому, конечно же, при том, что они, да, изобрели новое направление, можно сказать, гранж, и это сейчас влияет и на альтернативную музыку, более, да, современную по форме. По сути, это тот же самый панк. Нельзя сказать, что панк — это вот четкий какой-то музыкальный стиль. Была прекрасная группа, так сказать, панк-дуэт, как многие источники говорят, «Прощай, молодость», где были только клавишные и только вокал. Но их поведение, их отход от стереотипов говорил о том, что это панк-рок, несмотря на то, что по форме это было ближе к Амансу Вертинскому.
Денис, а как вы вот прокомментируете, отнесете или как-то еще, может быть, по-другому что-нибудь скажете относительно того, что именно в панке появился, вот, ну как, особое распространение получило вот такое выражение sell-out, продажность, что ли, то есть настоящий панк в конце, ну не настоящий, вот каждый, кто вот так или иначе вот идет этой дорожкой, в конце концов все равно, ну не устоит, все равно продастся, все равно как-то потеряют свою вот эту исконность, ну как сказать, изначальность и в итоге в мейнстрим твольется.
Ну, продажность, во-первых, она изначально была заложена тем, что это все-таки был некий такой пиар-проект, как мы уже говорили в начале, Малькольма Макларена, да, чтобы раскрутить там линейку какой-то модной одежды была, а подтянута под это целая культура. То есть продажность, она как бы заложена была изначально в этом всем. Это одна сторона медали. А другая сторона медали заключается в том, что твоего запала не может хватать надолго, если ты как бы настоящий панк, понимаете, в чем дело. И именно по этой же причине панк-рок в России лет 6-10 назад был, по сути, обезглавлен, потеряв своих основных идеологов, таких как Егор Летов, Михаил Горшенев. Потому что это было поле, да, перефразируя Гребенщикова, такого напряга, где любое устройство сгорает на раз. Долго на этой тяге существовать невозможно. Ты либо умираешь, либо переходишь на какие-то более щадящие для своего проекта и для своего чего греха таить организма рельсы, которые ближе к коммерческим стратегиям, но, соответственно, ну, ближе к мейнстриму. И поэтому от идеалов панка ты хочешь или не хочешь, но отходишь.
Денис, я к такому моменту хотел бы еще чуть-чуть перейти. Ведь действительно были некоторые моменты, некоторые, как сказать, периоды в развитии музыки, когда панк выходил, ну, как немножечко попсел, что ли, выходил в этот самый мейнстрим. Я буквально на минутку, на полминутки хочу вас прервать и предложу послушать и себе, и вам, и нашим слушателям одну из самых популярных, наверное, композиций, которая звенела действительно из каждого радиоприемника, которая как-то по умолчанию относилась к панку, но вроде как-то в панк-среде вызывала критику. Вот, собственно говоря, группа Blink 182 действительно была очень популярной, была, ну, как, я не знаю, продавалась и очень хорошо продавалась, но, тем не менее, вот такая критика, опять же, была, что, ну, ребят, это немножечко не та музыка. Денис, расскажите вот об этом периоде, о мейнстримовой популярности панка. Как вот туда приходили и что потом приводило к оттоку? Опять же, оттоку слушателя, который, наверное, требовал все тот самый чистый рок-н-ролл без всякой ерунды, к которому так или иначе возвращаемся.
Ну, такие группы, как Blink-182, Offspring, Green Day и некоторые другие, это, безусловно, волна поп-панка. Что такое поп-панк? Если мы говорим о каких-то медиаструктурах, да, которые поддерживали это направление, это, прежде всего, MTV. MTV – это подростковый проект, коммерческая, безусловно, музыка, когда бралась рок-форма и брался рок-саунд и заворачивался в более привлекательный оберт. Угу. Для того, чтобы можно было эту конфетку съесть.
Так, а нет здесь какого-то противоречия по умолчанию? Вы берете конфетку, которая, ну как сказать, изначально не привлекательна. Она должна вызывать, она должна быть как соринка, не знаю, как камушек в ботинке, я не знаю, как соленая конфета в десерте. И это все дело приукрашивать обертками.
Но в этом парадокс панка и состоит, что в нем при всей грязи, да, которую я говорил, были и привлекательные черты. Это действительно, вот в этой грязи нужно было найти жемчужное зерно. И это жемчужное зерно находили все талантливые группы, какие в таком бы стиле они не были, начиная с Рамонс, да, и Sex Pistols, и заканчивая теми же самыми порнофильмами, которые сейчас действительно собирают стадионы. Поэтому про протест, отсутствие рамок, сплошной эксперимент, непродажность, вот они в итоге смыкались с глянцем и продажностью. Но здесь обратная ситуация была. Да, эти группы были коммерческими, они крутились на MTV. Вспомним, если наши группы брать, Наив из этого произрастал во многом. Это на рубеже веков, 20-21, они играли поп-панк, они действительно звучали на MTV. Но в итоге в русле поп-панка они стали тоже делать неудобоваримую, протестную, провокационную, эпатажную музыку. И там даже дело было не столько в музыке, сколько в сценическом поведении чаще, который вот на данном этапе на концертах редко выходит трезвым, позволяет себе какие-то ненормативные, предельно грубые по форме высказывания, но по сути ты понимаешь, что да, это вот эта самая спонтанность, которой нам не хватало вот уже на протяжении царства мейнстрима, которое там продолжается последние 20-25 лет. То есть поп-панк, он проделывает обратную траекторию. Из вот этого глянца уходит опять в пространство эксперимента и чистого протеста.
А это музыкальный, чисто музыкальный момент? Или что-то из социалки, из политики все-таки туда тоже проникает? Есть какие-нибудь вот такие связи между... Если говорить о возникновении панка, безусловно, все это было связано как раз. Вы упомянули чуть ранее и про политические, и про сексуально-революционные моменты. А в дальнейшем, вот насколько здесь эти вызовы из реальной жизни отражаются на развитии музыки? Вот вы Нирвану упоминали, гранж. Очень-очень... Прям вот действительно, это музыка своего поколения. Она стрельнула, и все, вот это поколение ушло. А вот с панком как?
Ну, панк, я уже говорил выше, что музыка здесь вторичная, хотя и эксперименты в ней это главное, вот тоже парадокс. Нельзя сказать, что есть определенная форма, вот ты следуя этой форме являешься панк-музыкантом. И поэтому, если мы исходим из этого теста, то мы обязательно придем к тому, что панк должен смыкаться с какими-то социальными вещами. Потому что, ну да, хорошо, в музыке нет ничего такого, что вот тебя позиционирует как панка, тогда ты должен в социальной среде себя таким образом позиционировать. И поэтому ты неизбежно отвлекаешься на какие-то злободневные вызовы времени или примыкаешь к каким-то радикальным политическим силам, как вот это было, скажем, в 90-е годы со самой большевистской партией Симона, вокруг которой группировалось огромное количество групп, та же самая гражданская оборона, инструкция по выживанию, Родина, Черный Лукич, кооператив Ништяк и так далее. На данном этапе это, скажем, ты тоже можешь, пангруппы могут заявлять о своем вегетарианстве, о защите животных. Это тоже какие-то вещи, которые истеблишменту современного могут быть неудобными, но ты вот солидаризуешься с радикальными, да, силами какими-то, которые вот воспринимается как нечто такое, как свежий глоток воздуха именно в социальном плане. Поэтому вот панк-трезвенник и панк-вегетарианец – это не менее провокационная и яркая вещь, чем панк-алкоголик в 70-е и 80-е годы.
Но это панк, тоже панк. Да. Потому что, действительно, вы чуть выше упомянули, и это действительно можно наблюдать в очень разных областях, когда вот это слово просто приклеивают к чему-то другому и порой совершенно как-то несоответствующему. Хочется как-то понимать, опять же, может быть, даже чисто теоретически, это вот действительно так? Это действительно будет работать? Или это вот из серии как сочетание несочетаемого?
Но это, безусловно, из серии несочетаемо, потому что, да, чем ты ниже поднимешься, как я уже говорил, чем ниже упадешь, тем выше поднимешься. А уже вопрос подлинности действительно каждый здесь должен решать по-своему, иначе это и не будет панком. Нет такого, что вот у тебя существует какая-то икона, какой-то дозатор, определитель подлинного панка, и ты, пользуясь им в быту, так скажем, можешь сориентироваться и остерегаться поделок. Нет, только твое сердце, только твое нутро будет говорить, подлинный это панк или нет. В этом, собственно, и его притягательность заключается.
Денис, я вас еще на минуточку буквально прерву, предложу послушать, опять же, и вам, и нашим слушателям еще один комментарий вокалиста панк-группы «Лучший самый день» Петра Затавы, который и говорит немножечко о своем творчестве, вот о сегодняшнем направлении панк-музыки. Ну вот в этом ключе, на его примере, давайте послушаем.
Я лично пишу песни, основываясь на том, что я вижу, да, очень часто текста, ну, скажем так, обо мне, но я их стараюсь написать обобщенно, то есть не использую там слово «я», например, да, а несколько стараюсь это все переложить, что ли, на общую какую-то тему. И очень мне нравится затрагивать проблемы социальные, которые связаны там с правительством, например, да, там, потому что в панк-роке часто группы любят наше правительство там как-то задеть, поязвить, да, на эту тему. Мне это не очень нравится. Мне нравится писать про людей в общем, потому что что правительство, что ты, что я, что мы все равно же люди, так или иначе, правильно? И если какие-то проблемы есть, в них виноваты все, а не только правительство. Или наоборот, какие-то позитивные моменты тоже они складываются из наших трудов, скажем так. Поэтому моя основная тема – это человек и его, скажем так, вот сущность, бытие, так сказать, в мире.
Такая философская мысль даже удивительно, возможно, относительно того, что если проблемы есть, то люди в них все виноваты. Денис, сегодняшнее российское, вот может быть, постсоветское пространство для панк-музыки, это насколько благоприятная почва? Вы упомянули порнофильмы, которые действительно и в новостях мелькают достаточно часто, причем по разным поводам и стадионы могут собирать. Вообще, в целом, это вот тот фронтмен, который тащит за тобой большую тележку, или кто, вот как говорится, за ними?
Это целая волна. Она, слава богу, стала популярна после некоего затишья и спада популярности панка, который мы могли наблюдать в первое десятилетие 21 века. Но где-то с года 13-14 мы стали регулярно слышать не только о порнофильмах, но и таких группах, как «Йорш», как «Операция Пластилин». Они как-то вот, ну, не сказать единым фронтом, но, как правило, люди, слушавшие одну группу, и две другие тоже как-то симпатизировали, и мы тоже одна-два песни в плеере хотя бы могла у этих людей наблюдаться. Да, это люди, которые выросли на музыке гражданской обороны, тараканов, того же самого «Наива», и они по форме, может быть, да, в чем-то близки вот к перечисленным группам, но что касается содержания, это ответ на вызовы текущей повестки дня. Это, с одной стороны, как правило, совершенно предыдущий спикер заявил, многие любят нас, ну, правительство, но если вот к вашему предыдущему вопросу возвращаться о том, что же все-таки панк, а что же это не панк, то я думаю, что на данном этапе показателем подлинности, да, так скажем, панк-рока может быть чувство некой ответственности, некой боли за происходящее, твоей личной ответственности, чем вот музыкант предыдущий сказал, что каждый чувствует себя причастным к тем настроениям, которые происходят в обществе, как-то пытается исправить это положение, а не валить все на какие-то властные структуры. И действительно, вот все вот перечисленные группы, они своей вот этой вот позиции, они и отличаются, поэтому они и находят такой живой отклик у молодежи, на мой взгляд.
Денис, а вот опять же такой момент, вот никуда без этого в 2020 году не уйти, а какой-то вот этот этический, нравственный, образовательный, что ли, вот ролевой момент в современном панке, насколько уместен, насколько присутствует? Потому что если почитать интервью, лидер тех же порнофильмов об этом тоже упоминает, говорит о том, что музыка музыка и панк панком, но этот момент есть, что мы как-то ответственны за воспитание своего слушателя. Вот это как с исходной панк-культурой соответствует? Или это та самая эволюция, без которой никуда не деться, опять же, к 21 веку?
Вы очень хорошо сказали. Образовательный момент, на мой взгляд, в панке один из определяющих, один из краеугольных камней. Возьмем того же самого Егора Летова, который там не заканчивал институтов, но прочитал огромное количество литературы, прослушал всю мировую музыку, у него была богатейшая коллекция пластинок CD, и, как он говорил, сначала стакан наполняется, а потом ты начинаешь делиться для полученной информации с миром, когда он у тебя уже самого переполнился через край, настало время его выливать, в общем-то, переосмысляя все то, что получил. Поэтому, естественно, там у старых панков, вот «Гражданская оборона», безусловно, этот образовательный момент стоял во главе угла. Что касается новых групп, он тоже, безусловно, присутствует. Возьмем опять же, упомянутая группа «Операция Пластилин», у которой есть альбом, полностью посвященный такому направлению, как рейв, и рейв именно вот в 90-е, начало нулевых годов. То время, которое их слушатели сил своего возраста не застали, но, послушав этот альбом, они могут увидеть, чем жили их более старшие кумиры, на какие там рейв-дискотеки ходили, какие там были модные словечки, какая музыка, какие субкультурные тенденции наблюдались. И вот даже вот в таких вот масштабах можем увидеть образовательный момент. Ну и, безусловно, я не сомневаюсь в том, что те же самые порнофильмы и та же самая группа «Йорс» и «Операция Пластилин» начитанные люди, и тот культурный багаж, который они получили, он, безусловно, ощутим и прекрасно прочитывается.
Денис, а вот такой же тоже момент хотелось бы уточнить или чуть подробнее рассмотреть. Ведь все-таки, ну опять же, время идет, и музыка развивается, и техника развивается, а панк при этом, ну, исходно, опять же, изначально ориентирован как-то по умолчанию на простоту. Мы так или иначе видим и слышим, опять же, что к этому идет возвращение. Вот здесь есть некое противоречие или нет? Ну, в конце концов, как-то сложно сегодняшнего слушателя, который вот просто смотрит, который, ну, просто смотрит или слушает, опять же, чтобы он купил билет, чтобы он сходил на концерт или купил, не знаю, альбом или цифровую копию. Ну, чем может сегодня в музыкальном смысле удивить панк?
Ну, понимаете, панк как раз-таки, вы и правы, и не правы, говоря о том, что для него свойственна простота музыкальная. Да, безусловно, это опять же какая-то исходная точка. Но нельзя сказать, что панк, вот, начиная играть вот эти два или три аккорда неисчерпаемых, он их так до конца своей жизни играет. Нет. Первые альбомы панк-исполнителя, они действительно могут вот этой вот простотой отличаться и привлекать поклонников. Но потом настоящий панк, на мой взгляд, подлинный, рано или поздно захочет экспериментов. Угу. Возьмем группу «Тараканы», у которой есть прекрасные альбомы, солидный панк-рок для солидных господ. Опять же, да, вот отвечая ваш вопрос об образовательном моменте, это переосмысленные цитаты из Виктора Пелевина. «Солидный господ для солидных господ», Generation T роман. И там прекрасный акустический альбом, где было масса музыкальных экспериментов. Или, если более молодые берем группу, к сожалению, распавшийся уже проект украинский «Валентин Стрыкало», первый альбом «Смирись и расслабься» — это действительно такой боевой панк-рок, задорный по музыке именно. А к третьему альбому там начались вообще такие очень сложные электронные психоделические эксперименты. Поэтому рано или поздно музыка у панк-групп усложняется. она может на каких-то этапах, а потом опять панк приходит в простоте, опять же, обогатившись теми экспериментами, которые он проделал на альбоме. И уже вот в этой простоте, опять же, будет какая-то сложность уже на следующих этапах. Но чисто экспериментальный альбом панки всегда выпускают с большим удовольствием.
Денис, спасибо вам огромное за содержательнейшую беседу о панк-музыке, о панк-культуре. Беседовали с музыкальным обозревателем портала km.ru Денисом Ступниковым. Панк действительно сохраняет свою популярность. Причем как популярность вот эту исходную, природную, что ли, простенькую, примитивненькую, так и усложняется, нарастает, обрастает некими новыми элементами. Ну а мы завершим как раз полчаса. Одной из самых известных российских панк-групп «Тараканы».